Доброе утро, господа. Это программа «Соловьиные трели». Владимир Соловьев с нами на прямой связи из Италии.
Я.
И в студии появился наш дорогой, любимый. К нам приехал наш любимый Леонид Клейн, дорогой.
Ну, Володя, доброе утро.
Лень, привет. Сократ не друг, но истина дороже.
Ты понимаешь, как сказал Сократ в одном из диалогов, когда собеседник ему сказал: «Ну, Сократ, с тобой, как всегда, спорить невозможно», на что Сократ ответил: «Со мной спорить не хитрое дело, а вот с истиной действительно спорить невозможно». Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Да, и доброе утро все те, кто сейчас едет в хмурых московских пробках. Я хочу сделать два замечания. Во-первых, нам сегодня, конечно, понадобится платоновское понятие об Эйдосе, да, потому что вот Володи нет в студии, но вот Эйдос Володи Соловьева, как мне кажется, да, вот он просто
незримо
присутствует. А с другой стороны, обратите внимание, уважаемые радиослушатели, что как только я намереваюсь сделать программу о древности, об античном мире, так Владимир Рудольфович сразу перебирается поближе к этим древностям. Вот, ты помнишь, мы летом делали о Гомере?
Правильно, вот. Я был там.
И ты был там. И сейчас, не совсем в Афинах, но все-таки в античном мире.
Блин, поближе к истокам. Просто подобное к подобному, развалины к развалинам.
Ну, или по-другому, не сочтите это за лесть, мудрость к мудрости. Сочтешь?
Отлично сказал.
Сочту, но сказал хорошо.
Да, ну, вполне в данном случае искренняя лесть. История, о которой мы сегодня будем говорить, на самом деле, знаешь, вот хочется сказать поучительная, но ведь никого ничему не научила, но чрезвычайно показательная. 70-летнего старика, юродивого, почти бомжа, при этом обладавшего гражданскими правами, родившегося в Афинах и никому никогда не сделавшего зла, этого человека казнят. Причем казнит не тирания, потому что власть 30 тиранов уже в Афинах пала, а казнит демократия. Причем казнит, что называется, судом присяжных, как мы бы сказали сейчас, да? Я хочу напомнить, что Сократа, когда ему исполнилось 70 лет, его судили 500 человек. И сначала там был такой расклад, по-моему, там 280 или там на 240, то есть небольшой был совершенно перевес в пользу тех людей, которые осудили его на смерть. На что Сократ сказал: «Я не думал, что разница будет столь мала». А потом ему сказали, чтобы он что-то сказал в свою защиту. И дальше уже начинается совершенно уже такая легендарная хрестоматийная и чрезвычайно трагическая история. Но ведь удивительно, да, Володь, что казнят философа, который никогда ничего не написал, который был, по легенде, безграмотным, который, между прочим, который участвовал в военных действиях и не раз показывал свой реальный, а не показной патриотизм.
И героизм.
И, в общем, то, что называется мужество, и этого человека казнят. Вот просто, ты знаешь, обвинения, которые были брошены Сократу, они ведь настолько, ну не то, что они актуальны, они настолько вот то, что называется на все времена. Ему бросили, значит, его обвинили в развращении молодежи, в непочитании богов и фактически в покушении на, на устои государства. Как же государство должно на самом деле уважать философов, философское знание, чтобы старика, который ходит по улицам и задает людям вопросы, казнить? Вот это удивительная совершенно история, и мне кажется, что уже просто сам факт того, что это произошло в афинской демократии, на самом деле довольно печальный, согласись.
Более чем. Хотя, с другой стороны, для Сократа это было как раз торжество демократии.
Да, конечно, это было торжество демократии, и, как он сказал, ведь ему дали возможность оправдаться. И он, а по афинским правилам человек мог оправдываться только в то время, пока вода, ты помнишь, из одной чаши перетекает в другую. И, к сожалению, к огромному сожалению, люди, которые его судили, это не были профессиональные юристы, это не были люди, обладавшие разумом и рациональными какими-то соображениями, собственно, тем, чему Сократ хотел научить своих сограждан. Это были скучающие люди, которые хотели, чтобы скорее вода из одной чаши перелилась в другую. Все было сделано очень просто и, я бы так сказал, к сожалению, демократично. В суде мог участвовать любой человек, который не был безумным и который обладал афинским гражданством. Все. За день в суде платили меньше, чем работнику, самому обыкновенному работнику за день работы. Но если ты стар, и если тебе скучно дома, ты идешь в суд. И ты идешь в суд.
Тебе это ничего не напоминает?
Да, да. Да вообще просто напоминает, понимаешь, вот любая, любые диалоги я сегодня еще почитаю, да, вот просто что говорил, скажем так, хочется сказать, что говорил Сократ, но придется сказать, что говорил Платон. Мы сейчас об этом тоже поговорим. И ты знаешь, когда Сократу сказали, ну, скажи что-нибудь свое оправдание, Сократ сказал: я абсолютно невиновен, я не верю никакие... Все обвинения против... воздвигнутые против меня ложные, но для того, чтобы их по-настоящему опровергнуть, нужно долго общаться с вами, а наше время мало. Если вы хотите спросить, чего я заслуживаю... И дальше он пошутил, ведь есть еще удивительная совершенно, да, вот эта сократовская ирония. Она, между прочим, я так думаю, чисто психологически стала, конечно, причиной, да, Володь, ненависти к Сократу. Потому что Сократ так... мы так и должны сказать, по-доброму издевался над людьми, по-доброму, потому что он никогда не уничтожал собеседника, а только его неразумные речи. И Сократ сказал: вы хотите спросить, вы спрашиваете меня, чего я заслуживаю? Я отвечу вам, я заслуживаю роскошного обеда до конца жизни за казенный счет. Потому что я, в отличие от победителей Олимпийских игр, а победители Олимпийских игр действительно заслуживали роскошного обеда, даю вам не... Внимание, Володь, да, как здорово сказано, не мнимое счастье, да, вспомните зрелище любое, но истинное. Поэтому я заслуживаю обеда больше, чем любой из олимпийских героев.
Ну как такого человека было не осудить?
Совершенно верно. Как такого человека было не осудить? Вот, то есть, в некотором смысле... смерть Сократа была неизбежна.
Слушай, на чем мы с тобой удивляемся? На нашей памяти был такой великий Сахаров, академик.
Ты знаешь, да.
Вспомни,
да,
как его зашикивали депутаты Верховного Совета, уже демократического почти Верховного Совета.
Вот ты знаешь...
А представь, что им бы дали право голосовать.
Абсолютно. Ты знаешь, я вот сегодня... когда сюда ехал, пытался, ну, понятно, что здесь есть аллюзии, как бы, с другими мудрецами, и с Буддой, и с Христом, и, кстати, хронологически это все примерно на одной и той же, так сказать, площадке, плюс-минус там 500 лет. Но когда я подумал о современном, современном там, в кавычки, Сократе, я тоже сегодня подумал о Сахарове. Вот эта сцена, когда Сахаров совершенно уже почти, ну, как бы, внешне юродивый, да, абсолютно отключен уже вот от этой, от той, я не знаю, от тусовки, от толпы, поднимается на трибуну и говорит вещи, которые нам просто не хочется слушать, которые кажутся неправдой, просто потому что они неправды, потому что все наше сознание против этого, и его зашикивают, совершенно верно. И ты помнишь, он спокойно продолжает говорить.
Абсолютно, хотя вода уже давно вылилась.
Потому что... Причем он продолжает говорить спокойно, действительно по-сократовски, не потому, что он против большинства, а потому, что он за истину. И Сократ неоднократно в своих диалогах, в своих разговорах говорил, что я придерживаюсь своего мнения не потому, что я прав, а потому, что оно истина. И он говорил о том, что присоединяться к большинству... есть то же самое, что привести много лжесвидетелей на судебный процесс. А часто невиновный не может представить ни одного. И что же говорил Сократ? Нужно присоединиться к тем людям, которые лжесвидетельствуют. В этом смысле вот это мужество Сократа, его поступок и был в некотором смысле реализацией всей философии. Когда ему уже... когда было сказано, что его ждет смерть, он сказал: «Ну что ж, вы все боитесь смерти, а я утверждаю, что мы не знаем, что такое смерть. Вы говорите, что смерть есть самое страшное зло для нас, но мы не знаем, что такое зло и что такое благо. Я от вас отличаюсь тем, что я говорю, что я этого не знаю. Поэтому давайте разойдемся. Вы будете жить, а я уйду умирать».
И дальше якобы сок цикуты, хотя теперь говорят уже научные исследования, что использовали некий другой яд.
Да, и дальше сок цикуты, но до этого еще был месяц философских разговоров в тюрьме, и тюремщик сказал о том, что...
беги.
Ну, там, во-первых, была попытка действительно спасти Сократа, что он никогда бы не сделал, потому что это было бы недостойно и не по-сократовски. Но тюремщик сказал, что он самый лучший из людей, которых он когда-либо вообще встречал. Ну и последняя гениальная совершенно фраза Сократа, когда он уже выпил эту чашу, да, вот не было вот этого «чашу эту мимо пронеси». Он действительно принял. И в этом смысле, кстати, Володь, это же исключительный, да, в истории случай, в культуре, когда смерть одновременно является и убийством, и самоубийством.
Конечно.
Он легко мог избежать смерти несколько раз. Ему достаточно было бежать, ему достаточно было отказаться от своего, от своих философских умозаключений, потом где-нибудь уже в другом контексте сказать: «А все-таки она вертится». Но для него даже вопросов не было.
А затем, слушай, ну все-таки ты же вспомни, там дома ты ждала Ксантипа. Я думаю, что немало мужчин, значит, оценив выпить чашу или с Ксантипой пообщаться, выпили бы чашу.
Да, да, да. И последние слова, чтобы закончить уже вот эту часть истории, было: «Принесите жертву Богу выздоровление». И здесь, с одной стороны, вся сократовская ирония, и все, но только не презрение, а все вот это, вся эта автономность по отношению к миру, с одной стороны, да? А с другой стороны, ведь это же ясно совершенно, на что намек, что умирание тела есть просто воскрешение души. Ты знаешь, мы все время задаем нашим радиослушателям мега оригинальные вопросы, типа, читали ли вы то произведение, но сейчас я, честно говоря, даже опасаюсь задавать такой вопрос.
Ну, во-первых, потому что выяснилось, что они читали все, даже несмотря на то, что Сократ ничего не писал.
Да.
Но вопрос такой детский, тем не менее, есть. Так все-таки, о чем же эта фраза насчет истины, и кто кому друг, и кто по какому поводу это сказал?
Ну да, или может быть, можно вдогонку задать еще другой вопрос. Что означает фраза, что я ничего не знаю? Что я знаю ничего.
Гениальная фраза
что
была,
я
да?
знаю только... Давай примем.
Что я знаю, что не знаю.
Да.
Нет, так эта фраза была не случайна, она же имеет глубокое математическое...
Ну, конечно, да. Можно нарисовать кое-что и объяснить.
Можно кое-что нарисовать.
Да, да. Давай примем пару звонков и потом уже перейдем к блистательным афоризмам Сократа и к его речам.
730-101, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Доброе утро всем. Владимир меня зовут. Да, вопрос такой. Вот если Сократа все так ненавидели, а откуда такая достоверность, что он говорил? Кто записывал за ним?
Да, это хороший вопрос. Спасибо большое. Дело в том, что вообще с античностью примерно такая ситуация, как один философ говорил уже иронически, как писал кто-то в 7 главе своего полностью утраченного трактата. Да. Но по поводу Сократа, тем не менее, все понятно. О Сократе писали его ученики, и у нас есть два главных источника. Это Платон, который, да, вот в некотором смысле, кто более матери истории ценен, да, Володь, или матери философии. Потому что диалоги Платона — это в некотором смысле и есть апология Сократа. Апология Сократа — это один из диалогов. Значит, отвечая уважаемым радиослушателям, говорю, что мы знаем о Сократе от Платона и от другого его ученика Ксенофонта.
730-101, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
А насколько те были точны, но если верить Булгакову, ученики всегда не точны.
Да.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Говорите.
Да. Здравствуйте.
Добрый день. Знаете, вот хотел сказать две вещи. Значит, во-первых, вот насчет... Это сказал Аристотель насчет того, кто кому друг и кто почему дороже, да?
Угу.
Это раз. Во-вторых, вот, насколько я помню, такая интересная вещь. Дело в том, что вот если перевести дату...
А что сказал Аристотель, извините?
Платон не друг, но истинно дороже.
Да не факт.
Это первое. Вот я понял, я просто забыл, как звучит по латыни. Хотя он говорил по-гречески. Так вот, второе, вот если перевести дату рождения и дату смерти Сократа на новый стиль, то получается, что он родился в один и тот же день, а именно 7 ноября.
В красный день календаря?
Да.
Спасибо, да. Но тогда это может быть не так печально. Вот, ты знаешь, Сократ, да, у него есть гениальная фраза, говорят, боги ни в чем не нуждаются. Так вот, чем меньше человеку надо, тем больше он похож на бога. Для Сократа его юродство и его аскетизм никогда не были жестом, а всегда были собственной философией. Как вообще кажется, что античная жизнь и античная философия — это было то, что можно было потрогать руками. Поэтому это так ясно и просто читать. Согласись, Володь, что древние тексты чрезвычайно просто и очень увлекательно читать. Это чтение простое, не примитивное, но ясное.
О, да. Но все-таки интересно про фразу, кто ж кому друг и почему истина дороже, и вообще о чем шла речь.
Хорошо, ну мы тогда продолжим через несколько
минут.
Я
пока не удовлетворен полученным ответом.
Понял.
В роли каменного гостя Леонид Клейн. Доброе утро.
В роли Анны Шафрана, Анна Шафран.
А в роли Владимира Соловьева?
Непонятный итальянец.
Эйдес Владимира Соловьева.
Да.
В роли Владимира Соловьева. Знаешь, Володь, в продолжении вот прогноза погоды, который только что сейчас был. Ты понимаешь, для того, чтобы заниматься философией, нужна очень теплая погода.
Правда.
И это не ирония. Вот не ирония, в Москве абсолютно невозможен Сократ по нескольким причинам. Огромный перенаселенный город, пробки и еще работающие эвакуаторы. Это ситуация суеты, понимаешь? Невозможно подойти к встречному и задать вопрос, что есть справедливость, доблесть или мужество.
Да, так, согласен, он формулируется кратко, а ты кто такой, да?
Да, когда, в тот момент, когда там к твоей машине подъезжает эвакуатор. Это на самом деле должна быть совершенно другая социокультурная ситуация. А в Афинах, когда всегда тепло, и когда Сократ мог себе позволить этот аскетизм, это же очень важно. Ты знаешь, его жена, ты совершенно прав, которая была сварлива, она говорила, ты знаешь, мне на улице идет красивое шествие, или воины возвращаются с победой, мне не в чем выйти посмотреть. На что Сократ говорил, я, говорит, никак не пойму, ты хочешь посмотреть на шествие или ты хочешь себя показать? А когда жена говорила, что ты знаешь, мы так бедны, что люди будут смеяться над нами, Сократ ей говорил, ну ты знаешь, если это умные люди, они не будут смеяться, им будет все равно, а если глупые, то нам все равно.
Какой ужас быть замужем за Сократом.
Ты знаешь, да, но это...
Какой ужас быть женатым на Ксантипе.
Да, но я единственное могу сказать, что в ситуации Древней Греции, в ситуации 5 века до Рождества Христова, статус жены был совершенно не таким, как сейчас. Жена выбиралась даже не столько будущим мужем, сколько его отцом. И никто совершенно не спрашивал. Жена повиновалась мужу, поэтому... Ну да, она была сварлива, в этом смысле ей еще было не так плохо. Она имела возможность свою сварливость проявлять.
Она нормальной женщиной была. Просто Сократ. Он
нормальные женщины должны выходить замуж за умных людей, Анна. Потому что определение нормальной женщины абсолютно точно соответствует представлению мещан. А если ты вышла замуж за Сократа, то должна понимать, что тебе досталось.
Это ужасно быть замужем за философа.
Да.
Но ты знаешь... Нет, просто надо быть умной женщиной, а не нормальной.
Да, да, Володь, давай примем...
Если бы умная женщина была умной женщиной, женщиной во всех условиях и замужем за Сократом, как бы жили дети, как бы продолжался.
Я предлагаю прекратить этот сократический разговор.
Значит, ты знаешь, тем не менее, я хочу внести ясность, потому что вот мы с тобой говорили, а кто знает, что он говорил. Так
да.
Вот, Аристотель никогда не говорил фразу, которая прозвучала. Мало этого, Платон не друг, но истин дороже, сказал твой любимый писатель. Звучит она так. Амикус Плата, сед магис амика веритес. Что значит Платон не друг, но истина дороже. Это сказал Сервантес во второй части главы 51 романа «Дон Кихот» в 1615 году.
Да, да.
А вот Сократ, действительно, вот греческий философ Платон, кстати, тоже проживший немало лет.
Немало лет, да.
Да, сочинение «Федон» приписывает Сократу слова «Следуй мне, меньше думая о Сократе, а больше об истине». Аристотель в сочинении Никомах и в этих и полемизируют с Платоном, имею в виду, пишут, пусть мне дороги друзья и истина, однако долг повелевает отдать предпочтение истине.
Да.
Лютер уже потом говорит, Платон не друг, Сократ не друг, но истину следует предпочесть в работе о порабощенной воле 1525 года. А вот до такого афоризма, ставшего уже крылатой фразой, довел это, конечно, Сервантес.
Ты знаешь, спасибо большое. Я хочу сказать, что вообще разговор об истине был очень важен еще и потому, что Сократ находился в контексте философов-софистов, которые упражнялись вот в таком мудрствовании. Не в мудрости, да, Володь, но в мудрствовании, которые...
В
жонглировании словами и в ораторском искусстве. И у Сократа есть совершенно потрясающие фразы по поводу правдоподобия или искусства красноречия и истины. Например, он пишет, посмотри, как актуально звучит. «Для того, чтобы стать хорошим оратором, совершенно излишне иметь представление о справедливых и хороших делах и о людях справедливых и хороших по природе либо по воспитанию. Далее. В судах решительно никому нет дела до истины. Важна только убедительность». Она состоит в правдоподобии, на чем и должен сосредоточить свое внимание тот, кто хочет произнести искусную речь. Иной раз в защитительной или обвинительной речи даже следует умолчать о том, что было в действительности, если это неправдоподобно, и говорить только о правдоподобном. Оратор изо всех сил должен гнаться за правдоподобием, зачастую распрощавшись с истиной. Вот здесь все, да?
Печально.
Да, это печально, здесь и ирония Сократа, и...
И блестящее знание жизни.
И блестящее знание жизни. И в этом смысле совершенно жизнь не меняется. Ты знаешь, ведь вот слушатель спрашивал, откуда нам известно про Сократа. Ведь Сократа два раза предупреждали, прежде чем его казнили. Первое предупреждение, это было предупреждение литератора, который писал комедии, Аристофана. Он изобразил Сократа в комедии «Облака», где Сократ изображен таким безумным и совершенно сварливым, ну вот, человеком, который почти софистом, который просто говорит всякую глупость. И люди смеялись над ним, и, между прочим, Сократ был сам на представлении, и для того, чтобы его лучше видели, он просто встал, чтобы люди могли его лучше видеть. Это было первое такое предупреждение. А второе предупреждение было от властителя, от Крития, который понимал, что после поражения в Пелопоннесской войне, вообще, как здорово, да? Государство проиграло войну, нужно найти виноватого. Кто виноват? Ну, конечно, Сократ. И он ему сказал, ты знаешь, я тебе запрещаю разговаривать с молодыми людьми. И Сократ в своей блистательной манере спросил, а кого считать молодыми людьми? Ну, на что ему Критий ответил, ну, молодой человек, это до 30 лет. На что Сократ сказал, а если я хочу пойти на рынок и увижу там молодого, да, Володь, продавца, которому меньше 30 лет, и я хочу спросить, почем его горшок, я могу с ним говорить? На что тот правитель говорит, да, можешь. Так Сократ говорит, тогда о чем я не могу с ним говорить? Он говорит, тогда ответ был таким, ты можешь его спросить, о чем ты не знаешь, но о чем ты любишь говорить, о чем ты знаешь, я запрещаю тебе говорить. Вот дальше был блистательный ответ Сократа, который сказал, а если он меня попросит указать дом, где ты живешь, я могу ему ответить, и будет ли это разговор? И тут надо сказать, что... Да-да-да-да-да. И тут надо сказать, что Критий, который был сам в свое время учеником Сократа, зная, чем неминуемо закончится этот разговор, совершенно неминуемо, он его просто отослал и сказал, что я предупреждаю тебе, что впредь такие разговоры будут опасны. Уважаемые радиослушатели, посмотрите, не политические разговоры, а нравственные, или, если угодно, просто логические рассуждения.
Так это самое страшное в политике, когда вступает логика.
Когда вступает логика. Ты знаешь, ведь у Сократа это ведь так легко и так просто, и на самом деле настолько фундаментально. Есть разделение между так называемым здравым смыслом, которое есть просто суждение, основанное на опыте предков. И когда человек не может ответить, почему жизнь устроена так, верным суждением и настоящим знанием. Сократ на самом деле действительно должен был быть умерщвлен по одной простой причине. Он подвергал сомнению здравый смысл. Он спрашивал людей, почему жизнь устроена так, как она устроена, почему вы живете так, как вы живете, что что есть ложь, что есть любовь, что есть доблесть. И как только люди соглашались ему на это отвечать, оказывалось, что они вынуждены опровергнуть собственные слова. Людям неприятно осознавать, что все их понятия не держатся ни на чем. И у Сократа есть прекрасное сравнение. Две статуи богини. Одна стоит просто на постаменте, а другая укреплена канатами от ветра. Сократ укреплял свои суждения канатами, и именно это было совершенно, это было неприятно до ненависти тем людям, которые привыкли жить с очень легковесными суждениями, потому что это очень комфортно.
Лень, посмотри, на какую серьезную волну ты людей настраиваешь. Да. Подсознание не обманешь, оно точно ориентируется, что есть живой источник, который насыщает, поэтому возникает интерес. Понял что-нибудь?
Володь.
Да.
Вот ты понимаешь, когда сейчас нам присылают смски со словом «подсознание», понимаешь, насколько ясная, простая и четкая, и наведенная на резкость была античная философия?
Конечно. Хотя, с другой стороны, мы с тобой помним, что они были убеждены, что все происходящее – это отражение жизни богов, так же, как театр теней.
Да. Но
так что она была ясна и четкая в том плане, что строилась на рассуждении. Но ты не мог прийти и сказать о своем мистическом опыте, тебя бы подняли на смех.
Совершенно верно. Потому что боги были рядом, их можно было пощупать. Вообще вот это, конечно, соединение философии, только не абстрактного мышления, а действительно любви к мудрости и реальной жизни давало вот тот эффект, чтобы...
Да. Это с тобой демонстрируется сейчас. Ты знаешь, что движение наше решило принять участие в объяснении молодежи от 16 до 26, что православие – это не религия стариков и лузеров.
А, вот их бы, они бы точно казнили Сократа.
Вот,
без вариантов.
Представляешь, да, сама идея.
Да.
То есть теперь и наши туда же пошли.
Угу. И нашим, и вашим.
Да, вот я, конечно, не уверен, но вот уж кому точно нельзя беседовать с молодежью, и тут я умолкаю.
Мы вернемся.
Да, ты знаешь, главная итальянская новость, она относится к тому, что выяснилось, что Бенито Муссолини в 17-м году целый год получал по 100 фунтов в неделю за то, что писал статьи в поддержку войны. Поэтому англичане его типа завербовали, и вот сейчас об этом стало известно.
Да, интересно.
Да, вот так вот, во-первых, деньги это были неплохие, а главное, тоже мне новость, знаешь. Дедушка Ленин тоже неплохо себя чувствовал.
На немецкие деньги-то?
Да.
Да.
И совсем на другие суммы. Однако никого что-то в России не удивляет.
А если вернуться к Сократу, то вот наша слушательница Анна...
Офигел от всего этого.
Пишет: «Мой муж рассуждает как Сократ». Печально.
А, в смысле, я надеюсь, что это не самая характеристика.
Аня, почему печально? Просто надо выйти замуж не за Сократа, а за Абрамовича. Поговорить не удастся, ну хоть бабла наживешь.
Да, давай. Во-первых, я цитировала
так,
Владимира.
Да, стоп, подождите, давайте не смешивать все в одну кучу. Все-таки мы, понимаешь, мы говорим о Сократе.
Так, подождите, дайте-ка я еще одно мнение.
Ну, давай.
Если бы не Ксантипа, Сократ не был бы Сократом, ибо он же говорил: жена хорошая, счастлив, плохая, философ. Феликс прислал.
Есть только небольшой нюанс. Он стал философом до того.
Да, я бы так сказал, даже помимо того. Хотя, когда ему говорили, зачем он выбрал такую сварливую жену, он говорил о том, что хорошему, что коню всегда нужен овод. Собственно говоря, он самого себя и позиционировал как овод, как афинский овод. Он говорил, что я представлен, уважаемые граждане афинские, к вам богами, как овод коню. Если вы меня умертвите, то все остальное время вы проведете в спячке. Давай примем еще один звонок. Если мне удастся, я еще расскажу одну байку. Да, 730-101, доброе утро. Мы находимся на философских тропинках Академии. Алло.
Здравствуйте.
Алло, да.
Алло, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Добрый день, Леонид, добрый день. Анна, Володя, это Виталий Кочановский.
Привет, Виталик.
Володь, у меня тебе как бы я мог бы оставить твои координаты, потому что есть очень серьезный разговор поговорить. По-другому не мог дозвониться.
Ну тогда, Ань, ты возьми.
Дозвониться,
трубку сейчас и тогда запиши координаты Виталия. А мы продолжим все-таки, давай с байками. Виталий Кочановский, многократный чемпион Европы и России по боксу, Советского Союза по боксу.
Ты понимаешь, Володь, по поводу баек удивительно, как простая, вот ты знаешь, хочется сказать, как почти на бытовом уровне беседа вдруг перетекает в такую философскую проповедь. То есть не проповедь, а философскую пропасть. Ты помнишь знаменитый диалог Платона «Пир», когда начинается размышление о любви, и все восхваляют Бога Эрота. А Сократ в этот момент, я не могу по-другому сказать, он фактически прикалывается над собеседниками, он созерцает и шутит. И только тогда, когда уже все восхвалили любовь, сказали, насколько она прекрасна, насколько люди могут умереть друг за друга от любви, насколько это замечательное чувство, Сократ вдруг не оставляет камня на камне от их рассуждений несколькими вопросами. Он говорит, любовь – это ведь всегда любовь к кому-то. Собеседник говорит, да, значит, любить – это значит вожделеть и желать обладать тем, чего у тебя нету. Собеседник говорит, да. А когда человек больше любит? Когда он вожделеет или когда обладает? Ну, конечно, когда он вожделеет, говорит собеседник. И тогда Сократ говорит, но вожделеешь и жаждешь ты того, чего у тебя нету. Собеседник по инерции соглашается, и мы видим, что дальше уже очень близок этот философский мат, потому что аж Сократ говорит, но ведь вы же любите прекрасное и благое, значит, вы же жаждете и вожделеете то, чего у вас нет. Значит, вы сами в этот момент без... Ну и понятно, да? И дальше открывается та философская пропасть, в которую с удовольствием кинулась вся последующая европейская и мировая культура.
Ну, как хоть человека было не отравить?
Абсолютно, абсолютно. Странно, что они это не сделали раньше. Ему дали прожить 70 лет. Это те, что кричали «Вараву отпусти для праздника», те, что велели Сократу отраву пить в тюремной глухой тесноте. Так об этом сказала Анна Ахматова. Мы вынуждены завершать наши краткие сократические диалоги. До следующего раза. С вами был Леонид Клейн, каменный гость. Спасибо за внимание. До свидания.
Ну, а в следующей неделе я, естественно, уже буду в Москве. Проведем ее радостно. А сегодня продолжайте слушать «Серебряный дождь».